«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Вырисовываются контуры компромисса между Виктором Ющенко и Виктором Януковичем, когда на Украине возможны досрочные выборы. Россия раздражена ходом обсуждения в ООН кризиса в отношениях Тбилиси и Сухуми. Корректно ли сравнение абхазского и косовского конфликтов? Киргизская оппозиция организует массовые акции протеста, как вернуть политическую ситуацию в правовое поле. В Таджикистане обсуждают перспективы возвращения из Лондона амударьинского клада. Почему у Душанбе почти нет шансов даже на организацию выставки «Золотых сокровищ»? Такие вопросы поставила перед нами среда, 11 апреля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В Киеве проходят сегодня массовые митинги сторонников оппозиции и правящей коалиции премьер-министра Украины Виктора Януковича. Протестующие против указа президента о роспуске парламента и проведении досрочных выборов собрались на площади независимости. В этой акции, по оценкам правоохранительных органов, участвует около 30 тысяч человек. Те, кто поддерживает президента и оппозицию, митингуют на Европейской площади Киева. В прямом эфире программа «Время свободы» корреспондент нашего радио в Киеве Владимир Ивахненко. Владимир, добрый вечер. Какова ситуация в центре украинской столицы?
Добрый вечер, Андрей. На Майдане Незалежності закончился митинг сторонников коалиции. В нем, по данным правоохранительных органов, приняли участие 27 тысяч человек, в основном из украинских регионов. Некоторые демонстранты держали флаги и другую символику несуществующей Донецкой автономной республики. Телемост соединял Киевский Майдан с несколькими восточными городами Украины, где на площадях также находились противники роспуска Верховной Рады. Лидер коммунистов Симоненко сказал на Майдане, что итогом этого кризиса может стать превращение Украины в парламентскую республику и отмена института президентства. На митинге выступил и Янукович. Он заявил, что если и проводить новые выборы в Верховную Раду, то только одновременно с президентскими. Но время еще есть, и мы можем достигнуть компромисса за столом переговоров. Таким был лейтмотив выступления премьера. Украинская оппозиция в среду объявила бессрочную акцию в поддержку президента. Буквально рядом с Майданом на Европейской площади прошел митинг сторонников оппозиции, поддерживающих решение о досрочных выборах. В основном это киевляне, их было примерно 10 тысяч. На сцене не было Юлии Тимошенко, а один из лидеров ее блока, Александр Турчинов, выступая на митинге, заявил, что если правительство и другие органы власти будут срывать избирательный процесс, то президент может подписать указы об отставке правительства и назначении нового генерального прокурора, который будет руководствоваться законами, а не указаниями Януковича.
Владимир, скажите, пожалуйста, верно ли, что проводят переговоры в Киеве и зарубежной политике? Есть сообщение о том, что с Ющенко сегодня встречался бывший президент Польши Александр Квасневский. Есть также информация о том, что и европейские некоторые политики и депутаты Российской Государственной Думы приехали на Украину.
Кроме Квасневского, в Киеве находится и вице-президент Европарламента Марек Сівець. Но и Квасневский, и Сівець заявляют, что они находятся на Украине с частными визитами и не принимают участие в урегулировании этого кризиса. Есть также и депутаты Государственной Думы, но сегодня они встречались только со своими коллегами из Верховной Рады.
Владимир, скажите, пожалуйста, что говорят о перспективах договоренности между Януковичем и Ющенко? Вот сегодня в середине дня я читал некоторые сообщения из Киева, мне показалось, что там есть такая надежда на компромисс, что могут они договориться просто о новой дате досрочных выборов, и таким образом кризис будет разрешен. Что об этом говорят в Киеве?
Ну, известно, что Ющенко и Янукович уже несколько дней проводят переговоры, и Ющенко обвиняет в неуступчивости именно Януковича. Президент предложил план урегулирования кризиса, он состоит из 15 пунктов, которые стороны пока не разглашают. Известно одно, что этот план предполагает неукоснительное выполнение указа о роспуске Верховной Рады, а предметом переговоров могут быть сроки действительно проведения досрочных выборов, поскольку в силу многих причин очевидно, что они не могут состояться, как зафиксировано в президентском указе 27 мая. Эксперты считают, что Ющенко не заинтересован в затягивании выборов, может снизиться рейтинг президентской партии «Наша Украина», и оптимальным вариантом проведения выборов эксперты называют конец июня, но не исключен и вариант проведения парламентских выборов в октябре.
Спасибо, Владимир Ивахненко, корреспондент «Радио Свобода» в Киеве. А мы сейчас как раз перейдем к мнению экспертов, которые гадают о том, как может быть разрешен кризис на Украине. Дело в том, что сугубо юридическим путем, как говорят многие специалисты, фактически практически уже выхода не найти. Об этом новости у Марьяны Тарачешниковой.
Решение Конституционного суда Украины о законности президентского указа, которым Виктор Ющенко распустил Верховную Раду, еще не принято. Более того, судьи даже не начали рассматривать это дело, а представители противоборствующих сторон уже заявляют о том, что не признают решение легитимным. Дата досрочных парламентских выборов уже известна, однако для большинства наблюдателей очевидно, что не нарушая закона, провести выборы 27 мая невозможно. Но и переносить дату выборов, не приступая закона, тоже не получится, считает заместитель директора Украинского центра стратегического планирования Денис Кирюхин.
Если действовать по закону, то, например, 7 апреля уже должны были быть сформированы окружные избирательные комиссии, а их не существует в природе. А 4 апреля участники выборов должны были подать в Центральную избирательную комиссию списки кандидатов в эти окружные избирательные комиссии. Этого никто не подал. А работа Центральной избирательной комиссии тоже во многом заблокирована. Несколько членов ЦИК сейчас находятся на бюллетене. Таким образом, ЦИК может только проводить заседание, но не принимать решения. Фактически провести эти выборы по закону в эти сроки, даже если очень хотите, уже практически невозможно. Поэтому речь может идти о том, чтобы перенести эти выборы. Однако тут надо опять нарушать закон, потому что в законе о выборах Украины четко однозначно сказано в статье 16, что досрочные выборы должны пройти в 60-дневный срок после подписания президентом указа о досрочном распуске парламента. То есть перенос этих выборов как-то сейчас — это опять нарушение закона. Это надо отменять указ президента о распуске парламента, писать новый указ и опять проводить выборы. Ситуация с юридической точки зрения очень тяжелая.
Считает заместитель директора Украинского центра стратегического планирования Денис Кирюхин. Если политический кризис не будет преодолен, доверие жителей страны могут потерять все, независимо от того, оранжевые они или бело-голубые, считает директор политических программ центра имени Разумкова Валерий Чалын.
Нужен политический консенсус, нужна договоренность разных политических сил. И Конституционный суд, по сути, может только оформить это соглашение, если называть вещи своими именами. Вряд ли он сможет сегодня принять выверенное правовое решение. Тем более, что вчера несколько судей Конституционного суда уже сказали о том, что на них оказывается давление, и фактически вышли с работы Конституционного суда. Даже решение Конституционного суда по поводу указа не решает всех вопросов. Политические силы с разных сторон заявили об отношении к этому решению как к такому, который будет приниматься в очень сложной обстановке и не будет носить действительно легитимного характера. Это, конечно, настораживает и, опять же, показывает путь, так сказать, дорожную карту выхода из этого кризиса. Вряд ли это решение лежит в Конституционном суде. Оно выходит за рамки работы этой структуры. Сегодня идут два параллельных процесса. С одной стороны, указ президента, согласно Конституции и, в общем-то, законодательству Украины, запустил процедуру выбора, которой политические силы, часть из них отрицают такую возможность. В то же время полным ходом идет подготовка к этим выборам. Поэтому есть два вопроса ключевых для обсуждения президента и премьера. Конечно, это выход из политического кризиса. Ну и второй момент, все-таки мне, я надеюсь, что они обсуждают, какие решения и как будет жить страна уже после выхода из политического кризиса. Очень сложно, ну практически невозможно провести выборы 27 мая так, чтобы все убедились в их легитимности результатов этих выборов. Я думаю, что сейчас возможность переноса этих выборов достаточно реальна. Дата выборов, обеспечение подготовки к ним может как раз перейти в плоскость решения нескольких политических сил. И тогда возможны разные варианты, хотя более реалистично, конечно, не откладывать выборы на осень, а провести их, скажем, в июне месяце. Но опять же, вероятными остаются сейчас все сценарии развития ситуации. И при отрицательном, скажем, решении Конституционного суда ситуация будет еще более сложна. Меня как гражданина Украины волнует не только, кто придет к власти, а с чем эти люди придут к власти. Потому что это фактически последняя попытка политических сил получить власть и тем самым сделать важные для страны реформы. По сути, последний шанс. Если этот шанс не будет использован, политики потеряют доверие все, независимо от окраски.
Сказал директор политических программ центра имени Разумкова Валерий Чалый. С точки зрения украинского политолога Виктора Небоженко, сами жители Украины сегодня довольно равнодушны к тому конфликту, что развивается между двумя политическими силами, от противоборства которых, по мнению Виктора Небоженко, выиграет лишь один человек – Юлия Тимошенко.
Она в наиболее выигрышной ситуации. Если только были два участника противоречия, но она легко входит в конфликт не только с Януковичем, но и с Ющенко. Вот в чем проблема. Поэтому договоренность между Ющенко и Януковичем тут же делает ее противником обоих этих мужчин.
Получается, что она в принципе принципе не заинтересована в разрешении кризиса?
Конечно, да. Это ее среда, это ее стратегия. Она вообще очень тонкий тактик, она очень быстро реагирует, у нее очень отличная интуиция, у нее хорошо мобилизован электорат. Скорее всего, такая ситуация ее устраивает. Но, в принципе, это недолго может быть. Все же прекрасно понимают, что как бы долго не болело украинское государство, оно же должно выбираться из болезни. Поэтому играть в рост напряженности можно только месяц-два, а потом все равно ситуация разрядится в чью-либо пользу. Проблема заключается в том, что партия Януковича и партия Ющенко не доверяют друг другу. Нету такой фигуры, нет такой институции, нет такого авторитета, и даже нету такой темы, на которой они бы могли сейчас сойтись. Но при этом не надо работать в ситуации. Нету и жесточайшей ненависти, как это было в 2004 году. Я проехал сейчас по Киеву с большим трудом, приехал к себе в офис. Несколько десятков тысяч, как со стороны сторонников оранжевых, так и со сторонников бело-голубых, вяло выполняют свои политические обязанности. Нету вот этого подъема, нету жесточайшего деления, где в каждой семье спорят, кто прав, кто виноват. Общество как-то равнодушно немножко к этой всей истории. А самое главное, равнодушен Киев. Он не поддерживает ни ту, ни другую сторону. Отсюда отсутствует феномен Майдана.
Сказал политолог Виктор Небоженко. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир, присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 11 апреля. Теперь о ситуации в другой бывшей Советской Республике, в Киргизии. Несколько тысяч сторонников тамошней оппозиции сегодня собрались в Бишкеке на бессрочный митинг с требованием отставки президента Курманбека Бакиева. Центральная площадь, где митингующие установили юрты, оцеплена милицией. Акция организована Объединенным фронтом за достойное будущее Кыргызстана и движением за реформы. Накануне президент Бакиев обвинил оппозицию в нежелании вести переговоры, в стремлении любым путем захватить власть. Репортаж центральной площади Бишкека. Султана Каназарова.
Символ всех оппозиционных митингов в Кыргызстане за последние 5 лет певец-импровизатор Сагынбек Момбеков поет о несправедливости. И о том, что народ ошибся, приняв героя мартовской революции дух, а ныне действующего президента страны Курманбека Бакиева за льва. А он оказался лисой. Собравшиеся на центральной площади в Бишкеке сторонники оппозиции кричали «Долой Бакиева!»
Бакиев! Бакиев!
Несмотря на эмоциональные лозунги митингующих оппозиционеров, первый день акции протеста проходит мирно. Причина недовольства оппозиции – это отсутствие конституционной реформы. Оппозиция считает, что президент Бакиев в декабре прошлого года принял конституцию, которая вернула ему широкие полномочия. Декабрьская конституция прошлого года отменила ноябрьскую конституцию, которую оппозиция считала своим завоеванием. Теперь лидер оппозиции Феликс Кулов требует отмены суперпрезидентской, по его мнению, декабрьской конституции.
В том числе сегодня было озвучено на площади, что за эту Конституцию проголосовало 49 человек, в то время как требуется 50%, чтобы было 2/3. Один человек эту Конституцию подписал под давлением, и он, оказывается, в этом официально написал заявление. Поэтому декабрьская Конституция подлежит отмене. Если ее сейчас ремонтировать, зачем это делать, когда она будет отменена?
Парламент уже 16 апреля планирует рассмотреть проект новой Конституции, которую разработала группа премьер-министра Алмазбека Атамбаева. Она существенно сокращает полномочия президента. Но даже этот шаг не удовлетворил оппозицию. Ближе к вечеру к митингующим пришел премьер-министр Алмазбек Атамбаев, который сообщил, что он с народом, и сказал, что власть идет на реформы именно потому, что эти люди пришли с митингом к дому правительства. Но он также сказал, что призывает митингующих не поддаваться на заявления политиков, сказанных ими сгоряча. Например, Атамбаев сказал, что лидер оппозиции Феликс Кулов говорил, что 11 апреля состоится мирная передача власти, чего не произошло. Сам Атамбаев всего полгода назад выступал на этой же площади на стороне оппозиции. Теперь он должен был перекрикивать своих вчерашних сторонников.
Игорь Дэ!
часть сторонников оппозиции проведет эту ночь на площади. Перед ними с концертом выступит российская эстрадная певица Юлия Савичева. Султан Ханазаров, специально для Радио Свобода, из Бишкека.
Теперь, как водится, не песни Юлии Савичевой, а мнение эксперта, заместитель директора Московского института стран СНГ Владимир Жарихин. Основной причиной внутриполитического кризиса в Киргизии видит прецедент выхода за пределы правового поля. Это максимум позволяет сегодняшнему эксперту программы проводить параллели между ситуацией в Бишкеке и Киеве. Вам не кажется, что нестабильность политическая в Киргизии сейчас показывает, что, может быть, и напрасно эта тюльпановая революция свергла режим Акаева?
Дело не в этом. Акаев действительно уже засиделся на своем посту. Надо было его менять. Вся проблема, и, кстати, здесь почти через весь континент перебрасывается мост. Вся проблема в том, что по технологиям оранжевых революций, уличных манифестаций, в общем-то, можно значительно проще, чем дождаться очередных выборов, сместить власть. Но проблема состоит в том, что очень трудно вернуться в правовое поле. И мы видим, что как Киргизия никак не вернется в это правовое поле, потому что был создан прецедент выхода из него. Для решения пусть самых благих задач можно из поля выйти, а потом, мол, вернуться. Так вот, выйти-то легко, вернуться сложно. Это показывает процессы и в Киргизии, и в Украине.
Ну, я вот с вами отчасти не соглашусь. Все-таки не правовое поле на Украине, помню, было создано как раз фальсификации выборов. Реакцией на что явилась оранжевая революция?
Фальсификация выборов – это не выход из правового поля всего государства и государственной власти. Это выход конкретных деятелей, которые должны быть преследованы по закону. Кстати, ни одного фальсификатора в Украине в настоящий момент в тюрьме не сидит. Ни одного суда до конца проведено не было. Для того, чтобы бороться с фальсификациями, надо наказывать конкретных фальсификаторов, а не выходить полностью из правового поля страны, устраивая там третий тур и так далее и тому подобное. Вернуться, мы видим, по факту очень сложно, потому что как бы дано разрешение на выход из правового поля ради благой цели.
Давайте вернемся к ситуации в Киргизии. Как вы считаете, удастся ли там ситуацию вернуть все-таки в то самое правовое поле, о необходимости и важности которого вы совершенно справедливо говорите?
Все вроде бы развивалось после свержения Акаева как бы в правовом поле. Но потом наступила опять неправовая договоренность. Договоренность между Куловым и Бакиевым. И эта договоренность не предусмотрена ни одним законом. Значит, эта договоренность можно было нарушить. Но при этом одна из сторон считает, что нарушены базовые договоренности, которые никак не прописаны в Конституции. А значит, можно против нарушения этих базовых договоренностей действовать за пределами Конституции. Таким образом, у нас происходит очередной Майдан, только с киргизской спецификой. Я боюсь, что сползает гражданского конфликта. Обратите внимание, опять проводим параллели с Украиной. Универсал гражданского согласия. Это же тоже была договоренность, но за пределами правового поля. Теперь каждая из сторон говорит, что эта договоренность нарушена, и на этом основании, опять же, вот с моей точки зрения, вы меня не переубедите, президент Украины, к сожалению, опять вышел за пределы правового поля.
Ну а Киргизия это как же?
Договоренность была. Кулов отказывается от борьбы за пост президента при условии, что образуется связка Бакиев-Кулов, президент-премьер-министр. И на этом условии как бы был достигнут мир. Но этого условия никак не было законодательно оформлено. И когда оно было нарушено, борьбу за возвращение этих условий будут вести тоже за пределами правового поля, то есть на улице.
Хватит ли сил у нынешней киргизской оппозиции для того, чтобы настоять на своем, по вашему мнению? Или там примерно такая же патовая ситуация, как в Киеве?
Примерно такая же патовая ситуация. Безусловно, административного ресурса больше у Бакиева, но сторонников больше именно в столице, в которой решаются основные вопросы о власти, достаточно много и, может быть, даже больше у Кулова.
Московский политический эксперт Владимир Жарихин о ситуации в Киеве и в Бишкеке. До конца этой получасовки успеем начать еще одну тему. Она связана также с ситуацией на постсоветском пространстве. Так уж сложились новости сегодняшнего дня. Дипломаты России и Соединенных Штатов обменялись на заседании Совета Безопасности ООН раздраженными репликами в связи с тем, что Сергею Шамбе, это глава Министерства иностранных дел непризнанной Республики Абхазия, не выдали визу на въезд США для выступления в ООН. Это вновь возобновило дискуссию о том, нужны ли прецеденты в мировой политике. Вот об этом мы поговорим. Сначала слово корреспонденту Радио Свобода в Нью-Йорке Яну Рунову.
Вчера в Совете Безопасности во время дебатов о возобновлении мандата ООН в странах Кавказа возникли резкие разногласия между Соединенными Штатами и Россией. Постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин заявил, что Соединенные Штаты совершили серьезную дипломатическую и политическую ошибку, отказав министру иностранных дел Абхазии в визе на въезд в Америку. Соединенные Штаты отрицают, что отклонили просьбу министра самопровозглашенной республики о визе. Представитель американской делегации в ООН Ричард Греннелл рассказал, что Сергей Шамба не подал заполненную анкету, забрал ходатайство о визе после того, как ему устно объяснили, что его приезд в Соединенные Штаты нежелателен. А раз не было подано формальное заявление, то и не было формального отказа. Поскольку сепаратистское правительство самопровозглашенной Абхазской республики не имеет международного признания, Соединенные Штаты не обязаны давать визу члену этого правительства. Исполняющий обязанности полномочного представителя Соединенных Штатов в ООН Алехандро Вульф обвинил Виталия Чуркина в злоумышленных попытках создать неправомерную параллель между Абхазией и Косово. Американская политика выдачи въездных виз – вопрос внутринациональный. Российское предложение дать возможность так называемому министру иностранных дел Абхазии приехать и выступить в Нью-Йорке рассматривалось группой друзей, занимающейся проблемой отношений между Грузией и Абхазией. Россия – член этой группы и единственная в этой группе, считающая, что настало время для прибытия господина Шамбы в Нью-Йорк. Мы выслушали посла Чуркина, который, как и раньше, провел неправомерную аналогию Абхазии с Косово, что наносит вред обсуждению. Независимость Абхазии не признана официально ни одним государством, в том числе Россией, и ни одной международной организацией. Наблюдатели ООН с 1993 года находятся на Кавказе и следят за соблюдением перемирия между Грузией и Абхазией. Очередной мандат наблюдателей истекает на этой неделе. Совет Безопасности не вынес пока решения о продлении мандата наблюдателей ООН в районе грузино-абхазской границы. Решение должно быть вынесено не позднее пятницы 13 апреля. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за среду, 11 апреля. Во второй половине часа мы продолжим разговор о прецедентах и параллелях мировой политики. А вот и другие темы. Протесты москвичей, так называемых бывших родственников, против жилищного кодекса. Обсуждение перспектив возвращения из британского музея так называемого амударинского клана. Об этом после объявлений и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Новости коротко. Аль-Каида взяла на себя ответственность за взрывы в столице Алжира, в результате которых погибли по меньшей мере 23 человека. «Страдания мирного населения в Ираке непереносимы», заявил высокопоставленный представитель Международного Красного Креста. В докладе этой организации говорится, что системы здравоохранения, вода и энергоснабжения в стране находятся в критическом состоянии. Прокуратура Петербурга предупредила местное отделение партии «Яблоко» о возможности приостановить деятельность организации на полгода в связи с участием в марше несогласных 3 марта. Прокуратура Красноярска возбудила уголовное дело против Союза правых сил. Партию обвиняют в нарушении закона о гарантиях избирательных прав граждан. Выборы депутатов Законодательного собрания Красноярского края состоятся 15 апреля. В Киеве проходят многотысячные митинги сторонников оппозиции и правящей коалиции премьер-министра Украины Виктора Януковича. США обвинили спецслужбы Ирана в поддержке экстремистов в Ираке. Представитель американского командования генерал Уильям Колдуэлл заявил в Багдаде, что обнаружен тайник со взрывчаткой, произведенной, по его словам, в Иране. Северная Корея заявила, что не сможет остановить ядерный реактор в Энбоне к обусловленному сроку 14 апреля, но сделает это в течение ближайшего месяца. В Хорватии разоблачена организация, занимавшаяся торговлей людьми. 39 человек арестованы. За последние два года контрабандистам удалось переправить в Западную Европу по крайней мере 1000 албанцев из нескольких балканских стран. Иран сможет самостоятельно сделать атомную бомбу не раньше, чем через 4-6 лет, считают эксперты Международного агентства по атомной энергии. По словам представителя МАГАТЭ Мелиссы Флеминг, у мирового сообщества есть несколько лет, чтобы урегулировать кризис вокруг ядерной программы Ирана дипломатическим путем.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня среда, 11 апреля. Вернусь к теме, о которой мы начали говорить до выпуска новостей. Дипломаты России и Соединенных Штатов обменялись раздраженными репликами в связи с тем, что Сергею Шамбе, главе МИДа непризнанной республики Абхазия, не выдали визу на въезд в США для выступления в ООН. Ссылаясь на косовский прецедент, Россия сейчас не отрицает право на независимость самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии. В то же время, в ходе югославского конфликта в 90-е годы, Москва однозначно высказывалась за неделимость этой страны, не говоря уже о стремлении чеченских сепаратистов к государственной самостоятельности от России. Об этом, конечно, и речи не было. О прецедентах международной политики последних лет я беседовал с московским историком. Он хорошо знает ситуацию и на Балканах, и на постсоветском пространстве, сотрудником Института всеобщей истории Артемом Улуняном.
Прецеденты права существуют во многих странах. Более того, международная система, которая существует ныне, так или иначе построена на этих прецедентных явлениях. Надо иметь в виду все-таки, что существует историческая реальность и политическая реальность. Я бы не стал сейчас говорить о том, что можно выстроить систему урегулирования вопросов, связанных с этнотерриториальным размежеванием, проблемой не признанных государств, исключительно в контексте существующих вот ныне на пространстве СНГ конфликтов и того конфликта, который существует на Балканах. Их природа, несмотря на те черты, которые кажутся нам одинаковыми, их течение и их урегулирование, разумеется, не могут являться единым базисом для создания подобного решения этих проблем.
Означает ли это, что вам не представляются убедительными аргументы российской дипломатии, которая говорит о том, что, скажем, провозглашение независимости Косово будет означать прецедент в решении проблем на постсоветском пространстве?
Не надо забывать о том, что дипломаты — это все-таки в той или иной степени политики, и они используют существующие реалии в политических интересах для решения конъюнктурных политических задач. Если же подходить к вопросу серьезно и научно, этот аргумент, мне кажется, не является настолько весомым, чтобы его использовать при решении данных проблем.
Одно дело, когда речь идет о научной дискуссии, другое дело, когда речь идет о реальной политике, реальной практике, которая чревата войнами и разделом политического влияния. Это несколько другие вещи.
Не могу согласиться с вами, Андрей, потому что все-таки вот именно отход от научного подхода так или иначе приводит к крови, к гражданской войне и, более того, к ощущению для них поражения, для других победы. Если говорить о всех конфликтах, надо иметь в виду, что их происхождение совершенно разное. Процесс государственного образования на Балканах и на Кавказе был совершенно разным. Конфликт тот же в Косово и конфликты, которые происходят на пространстве СНГ, это конфликты, связанные с созданием государственных единиц уже в период, когда так или иначе, можно сказать, вставала система международных отношений. Речь идет прежде всего о том, что косовская проблема связана с созданием и на Югославии. Другие проблемы, которые с пространством СНГ, это со созданием СССР, когда границы определялись именно по партийно-политическим каким-то догматам, а отнюдь не так, как это было, например, на Балканах. Там все-таки существовала система международных соглашений. Конечно, существуют определенные политические мотивации, это во-первых. И во-вторых, некоторые политические опасения относительно расширения влияния тех или иных сил на данную территорию. Но в таком случае решение подобных конфликтов вообще невозможно, так как, если говорить о Косово, там невозможно говорить о чьем-либо превалирующем политическом влиянии. Все-таки не надо забывать о том, что у албанцев есть собственные интересы, как и у сербов. И они могут использовать великие державы или даже международные организации в собственных интересах. Но никак не попадать под влияние тех или иных отдельных политических, которым они, в общем-то, предоставят право решать собственную судьбу. На территории СНГ, к сожалению, такая практика может оказаться реальностью.
Но все-таки получается, что косовские албанцы имеют право согласно версии мирового сообщества, которое склоняется к этому, на независимость, а абхазские или южно-осетинские образования, получается, не имеют.
Любое сейчас предложение, связанное так или иначе с восстановлением единства Сербии, может быть реализован только одним способом. Это предоставление албанцам тех же прав, что и сербам. Не в процентном отношении, а просто один к одному. Если бы международное сообщество пошло на это, и если бы это было вообще возможно, в принципе, то есть создание такой не просто формальной федерации, а представительства албанцев во всех органах власти, то, что во многом было сделано, кстати сказать, в Македонии, то тогда бы выбивалась бы почва под ног тех, кто выступает за исключительную самостоятельность. Но я не совсем уверен, что в Сербии на это могут пойти. Что же касается абхазского и осетинского вопроса, насколько мне известно, грузинское руководство, я не стою на точке зрения поддержки тех или иных политических сил противоборствующих сторон, но оно согласно пойти на федерализацию Грузии. Более того, насколько мне известно, этот вопрос так или иначе в последнее время грузинским руководством обсуждался. Вопрос только о том, насколько эта федерализация будет отвечать интересам тех, кто будет входить в эту федерацию, и насколько это будет соблюдаться в действительности, а не на словах.
Прецеденты в мировой политике. Мнение московского эксперта Артема Улуняна.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Время свободы. Итоговый выпуск программы. Среда, 11 апреля. Вернемся к российской тематике. Пикет в поддержку поправок к жилищному кодексу прошел на Театральной площади Москвы. Его организовали активисты так называемой революционной рабочей партии. Движение жертвы жилищного кодекса 2005 и движение общежитий Москвы и Московской области. Есть и такие организации. Участники пикета прежде всего протестовали против выселения при определенных семейных обстоятельствах детей из общежитий. В Москве десятки детей уже выселены или на грани выселения. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Вера Володина.
Жертвы жилищного кодекса 2005, так называют себя и свое правозащитное движение, женщины, по суду лишившиеся жилья и регистрации. В начале всех этих бездомных историй, как правило, развод с супругом, на которого была оформлена квартира в собственность. Ставшие вместе со своими детьми бомжами, они пикетировали Театральную площадь. Примерно 70 человек с плакатами. Жилищному кодексу наше нет, да, поправкам Хованской. В год ребенка, ребенка в бомжи. Новый жилищный кодекс украл у детей дом и детство. Дарья Тяжлова с двухлетним сыном, матерью и 17-летней сестрой лишились жилья благодаря отцу. Купленная всей семьей 10 лет назад квартира была по инициативе главы семейства оформлена на его племянницу. А после развода с матерью Дарьи отец завел новую семью и с действием нового жилищного кодекса продал квартиру.
Новая собственница, наша бывшая родственница, нас выселяет по суду. Нас уже выселили, был Мосгорсуд, сейчас живем у моей подруги всемером в однокомнатной квартире. Я в 27 лет бомж, моя мама 49 бомж. Ребенок мой двухлетний, тоже он не имеет права ни на сад, ни на медицину, ни на что. И моя сестренка, которой 17 лет, она тоже бомж.
Катерина Маслова держит плакат с обращением к госдумовскому руководителю группы создателей жилищного кодекса Павлу Крашенинникову.
Сколько надо еще принести в жертву этому жилищному кодексу детей и стариков? Почему я сейчас в метро вижу плакаты? Даем любые кредиты, в том числе под залог квартиры, в которой проживают несовершеннолетние. Что это сейчас происходит в нашей стране? Почему детей можно продавать? Почему их можно признавать бывшими сыновьями, бывшими дочерьми?
Женщины говорят, что суды теперь не выслушивают представителей органов опеки, а ведь после выселения дети остаются без регистрации. Наталья Новикова рассказывает, что в суде право собственника поставили выше права ребенка. Причем она с сыном была выброшена на улицу еще до решения суда.
У меня до решения суда, сменив замки в квартире, без всякого предупреждения. Целый месяц я находилась в декабре месяце с двумя детьми без одежды. Через ГУВД города Москвы я не смогла добиться, да, чтобы забрать оттуда свои вещи.
Наталья переживает, что ее младший сын без регистрации не имеет права на медицинскую помощь и вообще в свой срок может не получить паспорта. Поддержку жертвы жилищного кодекса находит только у уполномоченного по правам ребенка в Москве Алексея Голованя. Он был вместе с пикетирующим. протестующими. А создатели жилищного кодекса, именно Павел Крашенинников, накануне в газетном интервью посетовал на, цитирую, «неоднозначную судебную практику. Дети не являются бывшими членами семьи, и на них эта норма кодекса не распространяется». Но, тем не менее, он заявил, что «коли норма дает сбой, то в ближайшее время будет внесена точечная поправка, не меняющая сути нормы, но исключающая подобные злоупотребления». О судебной практике Катерина Маслова.
Для меня это было вообще шоком, когда я увидела исковое заявление отца, где ответчиком выступал 5-летний сын, о признании его бывшим членом семьи. Я в суде встала и сказала, что ни в одном словаре я не смогла найти такого словосочетания, но суд, к сожалению, принял сторону великовозрастного папы и выселил ребенка на улицу.
Участники пикета прежде всего требовали, чтобы действие жилищного кодекса не применялось ранее 2005 года, ведь все они были прописаны в общих с мужьями отцами квартирах до принятия его. Возможно, и так называемая точечная поправка вернет права их детей на жилище. Но в пикете участвовало также движение общежитий Москвы и Московской области и Революционная рабочая партия. Участники акции протеста поддерживают все поправки, которые называют поправками депутата Госдумы Галины Хованской, объясняет активист Революционной рабочей партии Михаил Дороненко.
Некоторое время назад пришло письмо, подписанное Путиным в Думу. Крайне отрицательная оценка этих поправок, причем никакой аргументации. Но потом на комитете снова начался обсуждать вопрос, и вроде бы сейчас это пробивается. В первом чтении они приняты.
Пикетчики видят, что второе чтение уже очень долго не назначается. Они хотят, чтобы создатели закона привели кодекс в соответствие с семейным и с Конституцией. Катерина Маслова.
Мы будем выходить уже на международный уровень, чтобы обратить внимание на наших детей, с которыми так вот обходится страна. Наше общество настолько равнодушно, спокойно реагирует на то, что выселяют детей, на то, что принимаются какие-то законы. Каждый держится за свой замок.
Катерина Маслова имеет право говорить о равнодушии общества. Ведь именно поэтому вот уже 2 года безрезультатно несколько экспертов и журналистов чуть ли не кричат, а не про правовых последствиях нового жилищного кодекса. Самое страшное в 31-й его статье и в поправках в 292-ю статью Гражданского кодекса. Собственники получили неограниченную возможность выселять бывших и даже реальных членов семей, в том числе и несовершеннолетних детей. Для Радио Свобода Вера Володина, Москва.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня в день, Международный день освобождения узников нацистских концлагерей. Это польский политик и ветеран Второй мировой войны Владислав Барташевский. А сейчас о другой актуальной теме дня. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил таджикским ученым принять меры для возвращения из Лондонского британского музея знаменитого Мударинского клада или, по крайней мере, организовать выставку сокровищ в Душанбе. Теперь об этом идет дискуссия в таджикской столице. А Мударинский клад на Западе, этот клад называют еще сокровища Окса по древнему наименованию Амударьи, представляет собой собрание золотых монет, золотых и серебряных сосудов, статуэток и медальонов, найденных в 1877 году на берегу Среднеазиатской реки. Эти предметы относятся к 4-2 векам до н.э. и представляют собой образцы греко-бактрийского и скифского искусства и искусства эпохи ахеменидов. В конце 19 века клад попал в Лондон, и археологи Таджикистана теперь выражают сомнения по поводу вероятности возвращения сокровищ в Душанбе. Из столицы Таджикистана передает корреспондент Радио Свобода Малика Рахманова.
Таджикские археологи уверенно заявляют, что сокровища Окса были найдены на территории Таджикистана, говорит директор Национального музея древностей Саид Мурод Бабамулоев.
Это уже давным-давно известно, что он был найден здесь. И они эти принадлежат Англии. Даже это 2 шипы они купили законным путем. Даже надо их благодарить за то, что они его хранили, передали в Британский музей для хранения, для того, чтобы народ знал, что это именно. Это сокровища Бактрии. Ну, конечно, если взять это, то это собственность Таджикистана. Никак не может быть. И, собственно, Узбекистан, Афганистан, как вы говорите, Ирак, тем более, никак не может быть. Это бактрийская культура, бактрийская цивилизация, но он больше, конечно, принадлежит таджикскому народу.
Клад содержит более 1000 монет и около 200 предметов в виде статуэток, браслетов и медальонов. Археолог Бабамулоев утверждает, что даже не может быть и споров о происхождении сокровищ Окса.
Спор не в том, что это найдено с других мест. Спор о том, что он найден в Тахтисангене, а в Тахтикуад. Это два памятника. находятся обе на правом берегу Амдарии, потому что они между ними 6 километров всего. Это и то, и другое на территории Стента. Но когда был найден храм Окса, тогда нашли много золотых изделий, которые опять сравнивали с теми золотыми изделиями, которые там найдены. Делали вывод, что это сделано именно здесь. Все золотые изделия, в основном, которые на Церлоте, Панарина, это Афганистан, Таджикистан, Южный Узбекистан, они в основном добыты из Амдаринских рек.
Представители Минкультуры Таджикистана утверждают, что пока никаких официальных распоряжений по поводу возврата сокровищ либо проведения выставки от президента не поступало. В то же время выражают сомнения в реальности их возврата, а также проведения выставки в Таджикистане в скором времени, говорит начальник управления по охране исторических памятников Музафар Азизов.
Для того, чтобы здесь организовать какую-то выставку вот этого клада, она создает условия, вот это, отвечающие международным требованиям. Огромная страховка, там усиленная защита нужна на это. Условия хранения. Те здания, которые у нас, это не музейные здания. Для этих фанатов нужна определенная влажность, определенная температура, определенное освещение.
По словам Бабамулоева, Национальный музей не раз обращался к британским коллегам с просьбой провести выставку сокровищ Окса в Таджикистане.
Они не отказываются. Они говорят, мы согласны, но на данный момент это идет астрономическая выставка по всей Европе. Он заканчивается только 2008 год. Как заканчивается выставка, потом мы будем вести уже разговор о дальнейшей какой-нибудь выставке.
Некоторые археологи предполагают возможность создания муляжей экспонатов сокровищ Окса, что, по их словам, практикуется во многих странах мира. Малика Рахманова для «Радио Свобода».
Корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына связалась с Британским музеем и попыталась выяснить его реакцию на инициативу президента Таджикистана.
Амдаринский клад был спасен и сохранен благодаря британским военным. Бухарские купцы, купившие в 1877 году золотые и серебряные предметы и монеты у крестьян, обнаруживших клад где-то в районе Амударии, были ограблены местными племенами в Афганистане на пути из Кабула в Пешавар. Купцы пожаловались главе английского пограничного поста капитану Бартону, и тот со своими людьми отбил у грабителей сокровища и вернул их купцам. Далее купцы продали вещи амударинского клада на базаре в Равалпинди. Сейчас этот город принадлежит Пакистану. Позднее сокровище амударинского клада приобрел английский меценат сэр Уоллестон Фрэнкс, который завещал их Британскому музею. Кстати, точное место обнаружения клада до сих пор является предметом бурного спора. Какой же будет реакция Британского музея на требование Таджикистана вернуть амударинский клад? Спросила я представителя Британского музея Ханну Болт.
Мы до сих пор не получили официального требования возвратить сокровища Окса в Таджикистан, так что нам сейчас довольно трудно комментировать эту проблему. Дело в том, что после получения официального требования вопрос будет решаться на межправительственном уровне, и лишь после этого его обсудит попечительский совет Британского музея. Вам, видимо, известно, что существует много неясностей в том, где этот клад был найден, в Таджикистане или Узбекистане или Афганистане. Так что проблема этой коллекции усложняется еще и тем, что нет уверенности в том, откуда поступили ее предметы.
И все же, как бы прореагировал Британский музей? Ведь время от времени вы получаете аналогичные требования.
Должна сказать, что мы получили лишь одно официальное требование по поводу реституции находящихся в музее экспонатов. Оно поступило от греческого правительства и касалось возврата скульптур Парфенона. На музей оказывали давление и некоторые группы в Британии. Принципиальная позиция попечительского совета музея состоит в том, что музейные экспонаты призваны демонстрировать культурное достижение всего человечества. В музее можно познакомиться с достижениями цивилизации всего мира и всех времен. И мы считаем, что эти коллекции должны оставаться в музее. Очень важно, что посетители имеют возможность сравнивать находящиеся под одной крышей культурные достижения человечества. Ежегодно музей в Лондоне абсолютно бесплатно посещают 5 миллионов человек. Кроме того, Британский музей очень активно устраивает выставки по всему миру, стремясь познакомить с нашими экспонатами максимальное число людей.
Таджикистан хотел бы также видеть у себя выставку амударинского клада. Готов ли Британский музей организовать такую выставку?
Британский музей постоянно рассматривает такие просьбы. Но опять же, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо, чтобы мы получили официальную просьбу. Мы всегда готовы организовать выставку, так что если просьба будет получена, мы внимательно ее рассмотрим.
Говорила представитель Британского музея Ханна Болтон. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российской печати. 11 апреля комментаторы московских газет обсуждают итоги вручения русской литературной премии, присуждаемой пишущим по-русски авторам из стран бывшего Советского Союза. Премия основана по инициативе администрации президента. В этом году она проводилась в рамках официально объявленного года русского языка. Комментаторы удивлены несоответствием уровня поэзии и прозы и проимперской церемонии награждения в театре «Эрмитаж». У микрофона Елена Фанелова.
Газета «Коммерсант» ограничивается короткой справкой. Основная цель конкурса – содействие сохранению русского языка как уникального явления культуры республик бывшего Советского Союза. Победителем творческого состязания в номинации «Поэзия» стала 24-летняя украинская поэтесса Анастасия Афанасьева за сборник стихов «Голоса говорят». В номинации «Малая проза» победу одержал прозаик из Киргизии Талиб Ибраимов за сборник повестей «Старик и ангел». В крупной прозе первое место удостоен прозаик из Украины Марат Немишев и его роман «Книга для». Это произведение – первый творческий опыт 24-летнего писателя. Победитель в каждой из номинаций получил приз в размере 80 тысяч рублей и возможность бесплатно издавать свою книгу в России. Конец цитаты. Номинировались на премию рукописи. В республиках ближнего зарубежья книги по-русски почти не издаются. Об их уровне члены жюри высказывались по-разному. Александр Архангельский в интервью газете «Ведомости» сказал, что все попытки литературного эксперимента выглядели страшно провинциально. Казалось, что многие авторы не в состоянии решить, в каком обществе они живут – в патриархальном или постиндустриальном. Другого мнения придерживается критик Борис Кузьминский. Он говорит о романе победителя Марата Немишева и цитирует председателя жюри Чингиза Айтматова.
Я на самом деле удивлен, что такое количество членов жюри поставили высший балл. Не потому, что это произведение там плохое или сомнительное, а потому, что оно очень сложное. Чингиз Тарикулович говорил, что это постмодернистское произведение, но я бы назвал даже просто авангардным. По-юношески авангардным, как вот первый дебютный роман молодого человека, живущего в провинции. Там практически нет сюжета. Это лирико-трагический монолог героя с довольно сложной игрой повествовательных пластов, стилистически блестящий.
Вопросов у наблюдателей возникало много. Вот сразу после церемонии награждения реакция поэта Андрея Родионова, колумниста журнала «Крокодил».
Не совсем понятно, в общем-то, она, что это значит вообще и для кого, и почему... Напоминают, что Бродский, например, писал по-русски. Или, может быть, кому-то надо напоминать об этом, я не знаю. Но было заметно, что надо.
Самое большое противоречие между литературным содержанием русской премии и формой церемонии. Дадим слово литературному критику Дмитрию Кузьмину, его дневнику. На торжественном ритуале отразилось глубокое отсутствие у организаторов какого-либо интереса и уважения к литературе как таковой. Обычным делом уже стало аранжировать подобные церемонии музицированием на сцене в кулуарах, дабы публика не заскучала без звукового фона. Учитывая, что, собственно, литературные тексты на таких акциях не звучат, а уж по меньшей мере поэтические могли бы, совершенно очевидно, что организаторы подспудно не считают литературу чем-то достаточно привлекательным и потому полагают необходимым скрашивать ее музыкой. То, что для идеологических покровителей премии проект носит отчетливо политический реваншистский характер, было обозначено сразу приглашением в качестве ведущих вечера дикторов советского телевидения Шатиловой и Кочергина. И это дурной театр. Все насмотрелись «Оскаров» и «Тэффи» и пытаются играть в ту же игру. Однако там актеры, кинематографисты, телевизионщики награждают и поздравляют друг друга, а не каких-то неведомых им литераторов. А вести финальную церемонию литературной премии должен писатель. Причем такой, кто не будет путаться в именах лауреатов и названия их книг.
На поэзию тем политическим и политизированным силам, которые каким-то образом за этим отчасти стоят, было в большей степени наплевать. На других номинациях, возможно, в большей степени сказалась идеологическая задача, внешняя по отношению к литературе. По крайней мере, в речи одного из финалистов, неведомого мне писателя, произнесшего вполне какую-то безумную тираду о том, что совсем было уж собрались в 30-е годы загубить русскую литературу посредством перевода русского языка на латиницу, да Сталин не дал, поскольку русский язык и литературу любил. Вот эта речь, мне кажется, тоже очень свидетельствовала о том, что, по крайней мере, у какого-то пласта участников всего этого процесса в голове не литература, а политические спекуляции довольно дешевого свойства.
Это был литературный критик Дмитрий Кузьмин. И процитируем вновь Александра Архангельского, его интервью газете «Ведомости». Эта премия идеологическая и постимперская, поскольку языковое родство она ставит выше исторических конфликтов, национальных противоречий. Но британского букера, который тоже был создан после распада империи, из русской премии, конечно, не получится. Хотя бы потому, что Российская империя никогда не была империей колониальной. Она просто подгребала территорию под себя, и местные национальные культуры либо оставались локальными, либо переходили на русский русский язык. Конец цитаты. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода 11 апреля, в Международный день освобождения узников нацистских концлагерей, польский политик и ученый Владислав Барташевский, заключенный Освенцима, участник Варшавского восстания, узник коммунистических тюрем, а после смены режима министр иностранных дел Польши. Владислав Барташевский родился в Варшаве в 1922 году, получил филологическое образование, несколько лет причем учился подпольно во время оккупации. В 1939 году принимал участие в обороне Варшавы, в 1940 был арестован и отправлен в Освенцим. Через Красный Крест Барташевского удалось освободить из лагеря. Затем он был солдатом армии Краевой, участником Варшавского восстания, а после войны участвовал в антикоммунистическом движении, за что получил 8 лет тюрьмы. Затем вступил в профсоюз «Солидарность», во время военного положения был интернирован, а после падения коммунистического режима стал послом Польши в Австрии, им дважды занимал пост министра иностранных дел. Ну и судьба. О человеке дня Радио Свобода рассказывает наш корреспондент в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Журналисты и не только журналисты в Польше любят называть Владислава Барташевского «дедушка Владик». Удивительно подходящее определение. Трудно поверить, что этот худощавый, высокого роста пожилой человек столько перенес в своей жизни. Редкая пресс-конференция, интервью или лекция Владислава Барташевского обходится без шуток, в том числе и над самим собой. И это после того, как в своей стране, уже после Освенцима, кровавых боев Варшавского восстания, освобождения от гитлеровской оккупации, ему более 10 лет не позволяли закончить образование в Варшавском университете. Обвинили в шпионской деятельности и посадили в тюрьму. Это может показаться парадоксальным, но степень профессора Барташевский, автор десятков научных трудов по истории, университетский преподаватель, получил в университете Баварии. «Я люблю своих земляков, хотя они доводят меня до белого коленя», сказал как-то Владислав Барташевский. В 2006 году он публично отказался от руководства Польским институтом международных дел, когда МИД Польши никак не отреагировал на обвинение одного из нынешних министров в том, что бывшие руководители внешнеполитической ведомства страны, в том числе и он, были связаны с советскими спецслужбами. Действующие польские политики неохотно соглашаются на участие в дебатах с Барташевским, как и в коммунистические времена, так и теперь. Он всегда говорит правду в лицо, что, в общем-то, дипломатам не свойственно. Возможно, именно за это Владислава Барташевского любят и уважают не только его земляки. Два года назад, когда в Польше отмечалась 60-я годовщина освобождения Освенцима, несмотря на присутствие десятков мировых лидеров, одним из главных гостей торжеств на территории бывшего лагеря был Владислав Барташевский. «Когда я, 18-летний поляк, в сентябре 1940 года впервые оказался в Освенциме, среди 5500 других поляков, мне и в голову не могло прийти, что я переживу и Гитлера, и Вторую мировую войну. Тогда демократический мир забыл о нас», — говорил в Освенциме от имени бывших узников Барташевский. Он призвал никогда не оставаться равнодушными к страданиям других. Об этом стоит помнить не только в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.
О человеке дня Радио Свободы говорил Алексей Дзиковицкий. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду 11 апреля, над которым работали продюсер Андрей Ямочкин и Наталья Пахомова. Автор ведущей программы Андрей Шары. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне Радио Свободы. После новостей в нашем эфире «Поверх барьеров», как всегда, по средам, коллега Иван Толстой с европейским выпуском программы. Одна из тем его сегодняшнего выпуска посвящена русской героине несостоявшегося фильма «Лучино Висконти. Смерть в Венеции». Не пропустите. Всего доброго.
Американские солдаты подвергают риску своей жизни каждый день.
Самолет частной турецкой авиакомпании «Пегасус» был захвачен.
Памфилова и Лукин обозначили крайнюю озабоченность ситуации.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ющенко заявил, что сроки проведения досрочных парламентских выборов могут быть предметом переговоров.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.